«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня вновь в центре внимания мировой общественности оказалась трагедия малазийского «Боинга». Сразу две пресс-конференции приковали к себе внимание журналистов. Это в Москве пресс-конференция руководства концерна «Алмаз Антей» и в Голландии технической комиссии Нидерландского совета по безопасности. И вот о выводах этих двух комиссий мы сегодня поговорим с нашим гостем, доктором политических наук Юлием Несневичем, профессором Высшей школы экономики. Добрый вечер, Юрий Анатольевич. Как, по-вашему, больше ли ожидали слушатели от сегодняшних докладов?
Понимаете, в чем дело? Тут ведь вопрос, чего ждать. Вот, если вы спросите меня, я даже можно найти как бы все эти документы. Для меня было с самого начала понятно, так сказать, кто и откуда стрелял. То есть, но мы никогда не торопились с выводами, потому что все-таки надо дать поработать техническим специалистам. Мы сейчас получили информацию технических специалистов. Поэтому больше или меньше кто ожидал, мне тут сложно судить. В общем, для меня как бы выводы голландской комиссии новости в этом смысле абсолютно не являются. Просто они подтвердили те факты, которые, ну, в общем, для меня были почти там с вероятностью 80-85% очевидны. Поэтому насчет новости это как-то вот не ко мне, мягко говоря.
С нами на связь вышла Софья Корниенко, наш сапкор в Нидерландах. Софья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, расскажите, пожалуйста, как проходила презентация доклада вот главы Нидерландского совета по безопасности. Вам слово.
Ну, презентация проходила на военной базе Хилзерайен. Это находится между городами Бреда и Тилбург в северном Брабанте на юге Голландии. И она транслировалась сразу двумя телеканалами и в интернете тоже. То есть ее посмотрело колоссальное количество человек. Я думаю, что у многих было некоторое разочарование из-за того, насколько это все коротко оказалось. Слишком, на мой взгляд, тоже кратко была изложена информация. Хотя сам непосредственно доклад Совета Безопасности выложен в интернете на английском языке, он доступен для любого желающего. Я не знаю, возможно, я сейчас из принимающих участие в дискуссии единственный, кто его немножко уже читал. Я не знаю, читали ли другие участники уже его. И мне бы хотелось особенно подчеркнуть, что там действительно очень подробно изложен вот этот вот весь дискурс между голландской и российской стороной. Потому что со стороны, так скажем, противников идеи о том, что самолет малазийской авиалинии был сбит со стороны подконтрольной сепаратистов, очень часто мы слышим такой аргумент, что якобы никакие доводы и информация, и экспертиза с российской стороны вообще не учитывалась. И даже министр иностранных дел Лавров это недавно сказал. Так вот, это абсолютно является неправдой. В докладе указывается подробнейшим образом в одном из приложений, я могу сказать, что это приложение Appendix V или римская цифра 5, Part A, Part часть А, его можно скачать совершенно бесплатно. Вот там все комментарии российской стороны, которые они делали по поводу чернового варианта доклада, приведены, и ответы голландской стороны. Почему они какие-то комментарии принимают, почему нет. И вот что особенно вызывает внимание, то, о чем очень кратко только сказал Тибе Яустра, председатель Совбеза, сегодня во время презентации, это то, что почему-то российская сторона категорически не хотела, чтобы в текст доклада включили те выводы комиссии, которые касались того, какая конкретно боеголовка была использована.
Да, Софья, мы поняли. Давайте тогда дадим слово Леониду Мартынюку, одному из соавторов доклада об этом злодеянии. Добрый вечер, Леонид. Скажите, пожалуйста, вот чего вы не услышали ни в одном, ни в другом докладе из того, о чем хотели бы услышать? Вам слово.
Ну, добрый день.
Здравствуйте.
Пока в докладе голландцев нет информации о том, откуда пришла эта рукавук, Эту информацию давал комиссии Bellingcat. Они отследили, что установка БУК пришла с территории России, из российской военной части. Они даже знают имена, фамилии тех военнослужащих, которые были на этой установке. Вот этой информации пока нет. А в принципе, основная информация, дающая пищу для размышлений тем, кто, может быть, в чем-то сомневался, она есть. Эта информация подтверждает еще первоначальную гипотезу, которая была выдвинута украинцами, например, о том, что это российская система БУК, и что был сбит самолет именно россиянами, либо эта установка была предоставлена россиянами боевикам, может быть, местным. Ну, то есть западная точка зрения была изначально такая, что Боинг был сбит системой БУК. Чьей системой? То ли той, которая была отбита украинцев, то ли той, что пришла с территории России, было неясно. Сейчас понятно, что эта установка не была отбита россиянами, либо боевиками под контролем россиян. Украинцев эта система пришла из России, потому что боевая часть, о которой говорила София Корниенко, это боевая часть новейшего образца, которая не находится на вооружении украинских вооруженных сил. Она есть только у россиян.
А удалось ли руководству концерна «Алмаз-Антей» как-то нибудь замести следы, как вы считаете, Леонид?
Ну, дело в том, что российская пропаганда, она постоянно отходит на какие-то новые рубежи защиты. То есть она все ближе к правде, но последнее слово... Честно, они в последний момент скажут о том, что да, действительно, мы сбили, но мы не виноваты, потому-то. Я могу напомнить кратко о том, какие были гипотезы, точнее так, пропагандистские, какие были вбросы, которые делала российская сторона по поводу того, кто виновен в этой трагедии.
Да, давайте напомните нам.
Первая информация, которая прошла в российские СМИ, причем это были СМИ не какие-то, не какая-то желтая пресса, а ведущие информационные агентства, государственные, в том числе Интерфакс, РИА Новости, Российская газета, Вести, Life News. Первая информация о том, что ополченцы сбили Ан-26 на высоте 10 километров или 10 тысяч метров. После того, как выяснилось, что это не Ан-26, что это не военный украинский самолет, а пассажирский Боинг, появилась информация в российских СМИ, что это вооруженные силы Украины сбили ракеты MH17, перепутав его с бортом Владимира Путина. Это, например, в «Комсомольской правде» такая информация была. Позже появилась информация о том, что MH17 был сбит украинским штурмовиком Су-25. Но эта гипотеза тоже очень быстро была опровергнута. Даже сам конструктор Бабах сказал, что это невозможно, что Су-25 не может сбить на высоте 10 километров пассажирский самолет. После этого появилась... Да, причем эта гипотеза тоже была не в какой-то желтой прессе. Это Министерство обороны, серьезная, казалось бы, организация, проводила большую презентацию. Они очень много аргументов приводили, почему это был именно Су-25, что у них там есть информация с радаров. Потом появилась информация о том, что Следственный комитет допросил украинского летчика Волошина, который подтвердил ту же информацию. То есть это ключевые государственные институты работают на создание этих лживых версий. После этого на Первом канале Михаил Леонтьев рассказал, что это был на самом деле не штурмовик, а МиГ-29 истребитель, потому что МиГ-29 технически мог это сделать, Су-25 не мог, а МиГ-29 мог. Леонтьев, Михаил Леонтьев, который размахивал доказательствами, я напомню, он назвал на «Эхо Москвы» тех, кто не верит этой гипотезе, он назвал их скотами. Вот дело в том, что в России нет института репутации, вот это самая большая проблема, или одна из больших проблем, потому что ни Министерство обороны, ни Следственный комитет, ни Михаил Леонтьев, Первый канал никогда не ели за свою ложь. Они всегда это утверждали, не говорили, что может быть. Они это утверждали 100%, у нас есть снимки, вот, пожалуйста, смотрите, граждане России. После этого появляется версия Антея о том, что да, все-таки это БУК, ну, потому что их предыдущие гипотезы были разоблачены полностью, и они отошли на следующий рубеж. Это БУК все-таки, но он был Ракета была, во-первых, старого типа, она находится на вооружении украинских вооруженных сил, а во-вторых, это было с территории подконтрольной украинскими вооруженными силами произведен выстрел неподалеку от Зарощинского. Но дело в том, что вот данные последние голландцев говорят о том, что ракета двигалась встречным курсом, ракета «Бука», которая по 17. И получается, что эта версия «Алмаз-Антей» тоже лживая и тоже брошенная, и никто извиняться, естественно, не будет за эту ложь. То есть вот самое разоблачительное для любого адекватного, независимо мыслящего человека из любой страны, из России, из Украины, это самое разоблачающее российскую пропаганду, это то, что она все время лжет. Каждая ложь именно называется как единственная и последняя и честная информация последней инстанции. И они продолжают лгать, не извиняются никогда, не объясняют, почему они лгали, никто не наказан. Михаил Леонтьев продолжает выходить в эфир. Министерство обороны, никакие генералы не уволены. Руководство Следственного комитета тоже не уволено, никто не извинился. Вот это самое большое разоблачение российской власти.
Спасибо, Леонид. Давайте дадим слово Киеву. У нас на связи Игорь Александрович Романенко, генерал-лейтенант запаса, в 2010 годах замначальника генштаба. Игорь Александрович, в чем вот сразу было видно, что данные российской стороны притянуты вот специально под истинные реалии и передергивают настоящую картину происшествия? Вам слово.
Добрый вечер. Да. Я хочу сказать сначала, что кроме версии голландской и российской, сегодня была озвучена в том числе и украинская версия вице-премьером Зубко, работа специалистов, экспертов и так далее, как в голландской, так и в украинской части я принимал участие. Значит, теперь по сути. Почему россияне, ну их представители, в частности «Алмаз-Антей», так говорят, значит, есть две позиции. Во-первых, чтобы не рассматривать данные по головке, по боевой части, и буквально через неделю сказали, что отсутствуют записи радаров, хотя в своих версиях первых тоже сделали ссылки на них. Да потому что, значит, в голове ракеты имеется боевая часть, которая показывает, а голландцы выкупили боевую часть новой ракеты и, ну, на внешнем рынке, и ее детально изучили. Так вот, есть комплекс БУК-М1, который состоит на вооружении вооруженных сил Украины, и со старой советской ракетой, и советский комплекс, и новый комплекс модернизированный БУК-М1-2, который был разработан, модернизация, в 1997 году, в 1998 принято на вооружение. Причем он состоит на вооружении вооруженных сил России и нескольких стран, но в Украину он вообще, в принципе, не попал и не был. Так вот, когда сделали анализ поражающих элементов боевой части этой ракеты, которую уничтожила Боинг, а ее изъяли из тел трех членов экипажа, то оказалось, что и размеры, и, значит, а форму имеет тавра, как вот поперек разрезанная рельса трамвая или там железнодорожная, вот такое. Но новая ракета российская больше размер, и химический состав этого поражающего элемента тоже больше. То есть это говорит о том, что этот комплекс только российский новый. И в Украине не комплекс, не эта ракета, а ракета со старого комплекса, новая российская, стрелять не может. Поэтому таким образом доказывается как минимум, что этот комплекс был заведен из России в Украину. Теперь дальше, относительно принципиальный момент места применения. Ну, американцы через 3-4 дня сказали со спутников, они очень коротко сказали, что это, значит, самолет был уничтожен, снимки были, в том числе в интернете появлялись, ракета «Земля-воздух». Не говорилось ни о комплексе, ни о чем. Хотя они знали точно, так сказать, место, откуда это стартовало. У них такие материалы были. А теперь голландцы, когда работали вот в этой части, где произошла эта трагедия, останки там были, они, есть известный снимок в интернете, пуск вот этой вот ракеты инверсионный след от нее и так далее. Поэтому там, в этом районе, во-первых, жители сказали, чей снимок, и они нашли этого фотографа и поменяли на дорогую камеру у него фотоаппарат. То есть по законодательству Голландии, по международному, есть доказательства тогда, когда будут снимки и когда будет аппарат. Вот у них этот аппарат уже есть. То есть, таким образом показывают место, откуда. Это район Снежного и Торрес. Это район, который контролируют боевики. И второй момент. Они взяли пробы почвы и делают следующие экспертизы. То есть, если в пробах почвы будет показано, что, значит, есть элементы пороховые двигателя, там двигатель в буке твердотопливный пороховой, то еще раз и это подтвердит место пуска. Место пуска — это значит, потому что, как вы уже говорили в эфире, «Алмаз Антей», ну, разные вариации, несколько раз они выступали, каждый раз какую-то версию. Вот, теперь уже подтверждают, что это БУК, единственное, борется за место. Так вот, мест — это то, которое контролировалось боевиками. Тем более, дальность у него 32 километра, это не такая большая. Поэтому вот я на следующий день после трагедии доказывал эти два, ну, просто перемещал, показывал, где украинские могли бы стоять, где на самом деле находился, где, ну, и так далее. То есть показывают это о том место. Но дальше больше. Действительно, у голландцев есть фамилии, имя, отчество членов экипажа троих, фотография есть. И подтверждение того, так сказать, на то время, кто давал, потому что система ПВО — это система круглосуточное дежурство, и кто давал какие команды по военной линии. И это означает, что это был расчет российский, 53-я зенитно-ракетная бригада, которая дислоцирована, вместо постоянной дислокации, не те подразделения, которые были заведены в Украину, а место постоянной дислокации — это под Курском. То есть, таким образом показывается, какое соединение зенитных ракетных войск, какие расчеты, и даже конкретные люди, которые это делали. Но, значит, у нас по нашей версии высказывали, что как бы преднамеренно было сделано, что вот уничтожение комплекса и задачи стояли по гражданскому Боингу. Я на следующий день и сейчас, как эксперт, говорю о том, что, значит, по... этот расчет и этот комплекс был нацелен на то, чтобы сбить транспортный, военно-транспортный самолет вооруженных сил Украины. По разведданным, которые имели россияне и боевики, значит, он должен был с утра, и это действительно так, взлетать с десантниками. Вот тот случай, как по Луганске, значит, подбили наш Ил-76. И поэтому, но сделали перехват этого доклада шпиона, так сказать, боевиков, и его арестовало СБУ. В это время самолет Ан-26 наш с десантниками сразу отменили этот полет, а этот шпион не смог подтвердить боевикам, что, ну вот, что изменились обстоятельства. И поэтому в средствах российских была дана первая информация о готовности, что на высоте уже 10, потому что расчет видел, на какой высоте это происходило, километров, хотя для 26 это большая высота, вот, был сбит военно-транспортный самолет и так далее. На самом деле это не соответствовало. Вот на текущий момент какие данные. Я хочу обратить еще на одно внимание обстоятельство. То, что эти доклады, в первую очередь голландский, он имеет место как технический доклад по, значит, раскрытию требований ИКАО по эксплуатации гражданских судов, в том числе и в районах, где ведутся боевые действия, и где эти действия перенесены в воздушное пространство. Там, значит, а доклад как бы с криминальной ответственностью уголовной, он еще впереди. И по расчетам во всех сторон, в том числе и украинское, это начало следующего года, где будут изложены уже и подтверждены эти обстоятельства. Поэтому у многих как бы имеет место такое разочарование на этот счет. Но я думаю, что, значит, материалы следующие еще у нас впереди.
Спасибо. Это был Игорь Романенко. И давайте посмотрим теперь репортаж наших коллег из агентства Рейтер о представлении сегодняшнего доклада Нидерландского совета по безопасности.
Малазийский Боинг эксперты собирали по частям 3 месяца из обломков, найденных на Украине. Специалистам из Нидерландов удалось реконструировать фрагмент кабины пилотов и секции салона бизнес-класса. Глава голландского совета по расследованию аварии и катастроф Тибе Юстра зачитывал доклад о причинах крушения рядом с покореженным фюзеляжем.
Рейс MH17 потерпел крушение в результате взрыва боеголовки снаружи, над левой стороной кабины пилотов. Эта боеголовка типа 9М314М соответствует типу, который устанавливается на ракеты «Земля-воздух» комплекса «Бук».
Ранее глава оборонного концерна «Алмаз Антей», компания в том числе производит и ЗРК «Бук», заявил, что «Боинг» был сбит ракетой 9М38, запущенной из района населенного пункта Зарощенское. По данным концерна, этот тип ракет снят с вооружения российской армии в 2011 году, а в Зарощенском в тот момент стояли украинские войска. Голландский совет по безопасности не уполномочен был определять, кто и откуда запустил ракету. Это должна сообщить объединенная расследовательская группа, также базирующаяся в Нидерландах. При этом в докладе отмечается, что ни Украина, ни руководство 32 стран авиакомпаний, которых продолжали летать над зоной конфликта, не сумели верно оценить риски. Россия назвала этот доклад попыткой сделать предвзятый вывод и выполнить политический заказ. Тибе Юстра также пообщался с родственниками погибших. Из 298 человек на борту две трети были голландцами. Многие хотели удостовериться в том, что их родные не страдали перед смертью. Тибе Юстра на встрече заявил, те, кто не погиб от взрыва ракеты, сразу же потеряли сознание из-за разгерметизации кабины и недостатка кислорода на высоте около 10 тысяч метров.
Юлий, как вы считаете, вот это, так сказать, такая прелюдия будет, и она заинтриговала слушателей следующего доклада, уже политического?
Нет, ну давайте просто тут я же вам сразу скажу, что это был технический доклад, потому что есть определенный порядок, вы понимаете? Во всех международных расследованиях, все комиссии, которые действительно работают, они соблюдают определенную процедуру. У каждой комиссии есть своя зона ответственности. Вот тут генерал правильно сказал, вот эта комиссия, которая сейчас сделала доклад, это техническая комиссия, задачу которой входило определение технических условий аварии. В ее задачу не входит определение, кто стрелял, как, откуда стрелял и так далее. Это не, вообще-то не задача этой комиссии. Фактически эта комиссия, на самом деле, она подтвердила, ну, все, вернее, скажем так, она опровергла все те искусственные версии, которые выдвигались с российской стороны, вплоть даже до последней истории как раз с Антеем, когда один из доводов концерна Антей был, что вообще-то ракета взорвалась с левой стороны, а вот они, голландцы, говорят, что не с левой. Но в этом докладе написано, что она с левой стороны взорвалась. То есть все аргументы рассыпаются. Следующий вопрос, он на самом деле более, ну, скажем так, если технический доклад, вообще говоря, строго говоря, не должен быть политизирован, он не может быть политизирован, потому что это технический анализ. Другой вопрос, что вот как только появляется точное понимание модификации, то уже появляется след, куда, так сказать, идти дальше.
Есть, как, да.
Поэтому и было такое сопротивление против того, чтобы была названа модификация головной части. Но это то, что мы дальше слышим, что это там ракеты, которые стоят только на вооружении российской армии, что не было украинцев, что стреляют тут, это не относится вот к той комиссии, о которой мы сейчас говорим. Она же не говорит, чей это был БУК. Она говорит, что БУК такой-то, да, главная, да, ракета такая-то, взорвалась там-то, поражающие элементы такие. А вот следующая комиссия, а это уже следственная комиссия, которая выясняет, как бы причины, ну, уже не причины аварии, не технические причины, а на самом деле, кто является преступником в этой ситуации. Поэтому, конечно, следующий доклад, он будет еще более, ну, так сказать, неприятен. Потому что, обратите внимание, здесь есть одна вещь, почему-то никто на нее не акцентирует внимание, хотя генерал об этом сказал точно. Понимаете, комплексом БУК нельзя просто вот вывести машину, посадить трех умельцев, они нажмут кнопки, она выстрелит. Так эти комплексы не стреляют. Там должна быть целеуказание и так далее. То есть это целый комплекс машин, целый комплекс оборудования, который должен сопровождать этот выстрел. Поэтому, если это БУК, то можно точно сказать, что стреляли не сепаратисты. Это могло быть с их территории, но это не 3,5 человека, которые там бегали с автоматами, им дали БУК, они нажали кнопку. То есть следующий вывод, если он проследует, то он будет для России крайне неприятным. Потому что вопрос не только откуда стреляли, но вопрос кто стрелял.
Чей расчет был?
Да, чей расчет, и кто-то, кстати, осуществлял этот выстрел. Да, это будет самое неприятное.
Передадим слово Софии Корниенко, нашему совкору в Нидерландах. Как, по-вашему, как скоро будет следующий доклад, и кто его готовит?
Ну вот я хотела сразу же сказать, что совершенно прав был ваш замечательный специалист, который все очень по полочкам хорошо разложил, но он изначально не поставил этот акцент, что это не прерогатива данного расследования была, технической стороны вопроса. А те вот пробы почвы, которые действительно забирались уже голландскими исследователями, они смотрели, где сожжена почва, какие там химический состав какой почвы, то, что они огромное количество свидетелей на местах уже опрашивают, это все следователи, которые уголовным расследованием занимаются. И это расследование действительно продлится еще дольше, чем предполагалось изначально. Изначально мы думали, что доклад будет опубликован в конце этого года. Теперь вот на этой неделе сообщили, что только в начале следующего. Никто не знает, может быть, это еще будут откладывать. Вот на прошлой неделе выступали, в том числе на нидерландском телевидении, глава следственной этой группы Фред Вестербеке. И он еще раз призывает всех возможных свидетелей перевозки ЗРК-БУК, всех возможных свидетелей, которые там, может быть, проживают в этом регионе, что-то видели, что-то слышали, продолжать делиться своей информацией, как-то связываться с следователями австралийскими и голландскими. Допросы могут проводиться даже без присутствия украинских представителей украинской власти и украинских правоохранительных органов, потому что иногда эти свидетели боятся, что, допустим, если они как-то были замешаны в помощи сепаратистам, то украинские власти их за это будут преследовать или еще по какой-то причине боятся вот, в их присутствии говорить. И самое основное, что все эти свидетели могут подпасть под программу защиты свидетелей. То есть это означает, что им может быть просто предоставлено убежище в европейских странах или в США. Вот, может быть, многие люди этого не знают. И очень важно эту информацию распространить, так как сейчас еще приблизительно 100 человек опросили, кто там живет. И международная следственная группа считает, что это мало. Они говорят, что им нужно еще гораздо больше непосредственных свидетелей произошедшего. Вот. Потом, что касается вот этого доклада, который подготовлен Советом Безопасности, мне бы хотелось все-таки подчеркнуть, что вот в плане технической стороны там... Хотя и указывается точно вот эта боеголовка 9N314M, но там говорится, я, конечно, не специалист, меня поправьте, если я что-то ошибаюсь, но в докладе черным по белому написано, что она все-таки могла использоваться той ракетой, о которой говорил Алмаз Антей, 9N38, но, скорее всего, использовалась более современной ракетой 9N38M1, и то есть она могла использоваться как с установки БУК-М1, так и с установки БУК-М1-2. То есть там нет вот такого вот четкого разграничения пока. И там не говорится, что вот это абсолютно точно была та самая более современная установка, которая только в расположении российской армии сегодня находится. Другое дело, что наверняка какие-то данные на этот счет есть уже вот у следователей, которые уголовным расследованием занимаются, более конкретные, да, и те данные, которые сейчас вот прозвучали насчет дислоцированной в Курске ракетно-зенитной бригады, это, мы знаем, из расследования Bellingcat, да, это все подробно там тоже освещалось. И, скорее всего, это все попадет в прессу еще до официальной публикации следственной группы, да. Но конечно, вот в этом докладе даже не говорится, а была ли эта территория, которую они ограничили, да, там карта публикуется в докладе Совета Безопасности техническом, а территория, с которой, значит, была запущена ракета общей протяженностью 320 квадратных километров к югу от Грабова. А эта территория не включает в себя село Зарощинское, о котором сегодня так много говорили в Алма-Сантее. Село Зарощинское там вообще очень далеко от нее находится. Но изначально в докладе, в ее презентации очень осторожно про эту территорию говорили, и даже не говорили, кому она была подконтрольна. Затем сегодня вечером уже глава вот Совета Безопасности Тибе Яустра сказал в парламенте в нидерландском, что эта территория та, где хозяйничают сепаратисты. Он так сказал. Он сказал, я пока вину на сепаратистов не могу возложить, потому что это не мой мандат, не моя компетенция, но территория, с которой стреляли по Боингу, это территория, которая находилась под контролем сепаратистов. Вот это пока еще мало где было в новостях, потому что это сказал он буквально недавно.
Спасибо.
Владимир.
Да-да, спасибо огромное. Это была Софья Корниенко, на Совком в Нидерландах. Теперь Леониду Мартынюку вопрос. Как по-вашему, вот эти 100 свидетелей, они дадут все-таки свои показания? И возьмут ли их под защиту американское правосудие?
Ну, я надеюсь на это, потому что свидетельство очевидцев – это важная доказательная база. Есть уже опубликованные результаты опросов различных средств массовой информации западной, я знаю, что там нет. И телеканалы опрашивали местных жителей, которые находятся в населенных пунктах вокруг Снежного и в самом Снежном. Вот жители этих населенных пунктов утверждали тот факт, что был произведен выстрел. Ну, они не знают, как выглядит бук, как именно стреляет бук. Они тоже на то, что они описывали, эксперты оценивают как описание именно стартующей ракеты, системы бук, системы, которая находится на вооружении. Ну, это уже голландцы говорят о том, что эта система новейшая, она находится на вооружении именно российских вооруженных сил. Плюс свидетели и очевидцы есть подтверждающие то, как доставлялась эта система. Есть множество фотографий, видеозаписей. Это все ну, первыми сделали блогеры различные. Blinkett это проверила при помощи системы, определяющей местоположение, время положения сверху и через Google карты. Вот это все сверялось, проверялось, отделялись фотографии, видеозаписи фальшивые от реальных. И Bellingcat утверждает, что есть многочисленные свидетели того, как доставлялась система БУК. Я надеюсь, что будет суд, организованный ООН, либо организованный международный суд странами, пассажиры из которых погибли на этом самолете, и на этом международном суде выступят свидетели, которых возьмут под защиту страны, организовавшие суд. Не обязательно Соединенные Штаты. Это могут быть Голландия, Австралия, Индонезия и так далее.
Спасибо. Давайте дадим слово Игорю Романенко. Как по-вашему, чем объяснялся демарш российской делегации в ООН, которая покинула, ну, покидала зал не раз и наложила вето на идею о трибунале по малазийскому Боингу? Вам слово, Игорь Александрович.
На мой взгляд, это очевидно, поскольку чем дальше, тем больше будет фактов, экспертиз, других материалов расследования, показания свидетелей, которые подтвердят раньше или позже это случится, о том, что комплекс был российский, экипаж был российский, и, в общем-то, со стороны России он был заведен и вообще дано разрешение на то, чтобы это происходило на очень высоком уровне. То есть разрешение на то, чтобы эта техника незаконно, так сказать, попадала не из военторга, как говорил Путин, а из России, мог дать только он в той структуре и в той иерархии, которая имеет место, и по тем действиям, которые, в частности, вокруг Украины, политическим, военным действиям, экономическим действиям, которые имели место, поэтому это прерогатива его. То есть я, например, не считаю, что он лично давал команды, значит, которые дошли до экипажа, по тому, чтобы был уничтожен этот гражданский самолет. Но, на мой взгляд, однозначно и безусловно, то, что он давал команду, разрешение на то, чтобы сложного вида вооружения, которое не могли сами по себе использовать боевики, было заведено вместе с экипажами, и это делалось с регулярной воинской части, соединения зенитных ракетных войск, которым является 53-я зенитная ракетная бригада. Значит, есть данные не только фото, но я говорю поименно этого расчета. Ну и дальше на то время, значит, цепочка людей, военнослужащих, которые участвовали в том, чтобы команда на подтверждение по уничтожению цели дошла до расчета. Это я вам говорю как специалист зенитных ракетных войск. То есть мое первое из четырех высших образований. и трех военных, инженерная, зенитно-ракетная. Поэтому я думаю, что я это делаю квалифицированно.
Спасибо. Игорь Анатольевич, как вы считаете, вот, сохраняет ли российская сторона шансы снять с себя ответственность за произошедшее?
Ну, тут, понимаете, тут, к сожалению, мои коллеги, они немножко, так сказать, на эмоциях забегают вперед. Я бы вот этого на самом деле не делал, потому что действительно мы же четко понимаем, что вывод о том, кто и как стрелял, это вывод следующей комиссии. Надо, опираясь на то, что есть сегодня, действительно делать преждевременные выводы. Хотя я почти уверен о тех выводах, которые будут сделаны, но я просто придерживаюсь своей точки зрения, что давайте как бы соблюдать процедуру, и тогда все это будет. Почему, кстати, так тщательно ведется проверка? Ведь это тоже очень серьезный вопрос. Почему сначала техническая комиссия, там сколько уже работает, потом еще следственная комиссия, которая... Потому что понятно, что следующий шаг последует. Это некое судебное разбирательство. Для того, чтобы судебное разбирательство потом не провалилось, вот именно для этого делается такая тщательная проверка. Теперь тут было неправильно сказано, суд под эгидой, он уже невозможен. И страны, которые как бы пострадали, они уже приняли решение, что они больше не будут пытаться решить задачу по суду через ООН, они будут решать двумя другими путями. Либо создадут какой-то специальный суд, есть такие варианты при уголовном суде, либо они возьмут суд одной из пострадавших стран, и в нем будет производиться разбирательство. И вот здесь-то как раз и возникнет вопрос, а кто стрелял? Вот это, вот уйти от этого, я думаю, что есть, вот тут правильно было сказано, что российская система, она как бы все время пыталась удержать рубежи, чтобы потом как бы отойти. Значит, последний рубеж сейчас остался, это, кстати, не последний рубеж. Я не исключаю, что мы потом услышим о том, что это, ну да, это было на территории, которая контролирует сепаратист, но это они же и стреляли. Вот я не исключаю, что это еще будет такой рубеж. Ну, давайте дождемся просто этих результатов.
Леонид Мартынюков, вопрос, как по-вашему, достойна ли вообще вся эта трагедия вот создания трибунала, в отличие от предыдущих, на что Чуркин указывал, что раньше, говорит, никогда не было трибунала, а вот теперь, как по-вашему, нужен он был?
Ну да, во-первых, по моей информации, все-таки возможен еще ионовский трибунал.
Не знаю, странно о том, что не вызван.
Я хотел бы еще по поводу информации о том, что ее боевая часть, она новейшая система. София Корниенко сказала, что в докладе не указано точно, что они уверены, что это именно новейшая система. Я вот сейчас специально открыл доклад на русском языке, и здесь написано, что в 13-20 воздушное судно было пробито сотнями высокоскоростных объектов из боевой части модели 9М314М. То есть это именно новейшая система. То есть голландцы утверждают именно в своей официальной версии, это с официального сайта, я читаю PDF сейчас, в данный момент. И специалист, военный эксперт, который ранее выступал, он говорил, что это новейшая ракета с этой новейшей системой. Она может использоваться только на системах БУК новейшего образца. То есть нельзя запустить со старого БУКа эту ракету. А новейшие ракеты, новейший БУК – это признак именно того, что с территории России пришло все. И я все-таки надеюсь, что демократические страны, граждане, которые погибли, они на то и демократические, чтобы они служили гражданам, а не каким-то мифическим там, интересам государства, как у нас в России любят прикрывать там, гибель солдат, прятать. Потому что есть некое государство абстрактное, есть граждане, которые должны гибнуть ради интересов этого государства. Так вот, я надеюсь, что Голландия, которая уже давно встала на путь, я скажу, демократии и ценности человека, это одно из самых первых демократий вообще, новейшего образца буржуазной демократии. Вот я надеюсь, голландские граждане добьются международного трибунала и наказания всех виновных, и как минимум объявления этих виновных, как в свое время был объявлен Каддафи именно виновным в гибели самолета над Локерби, то, что он спонсировал этих террористов, он там выплачивал деньги погибшим, но все равно, так скажем, западные демократии, они запомнили человека, и рано или поздно они его наказали. Также, я думаю, такая же судьба подобная может ждать Владимира Путина. Он сейчас в состоянии в таком положении, что, как говорится, надо постоянно оглядываться. Он не сможет уже жить до конца жизни спокойно. В любой момент, когда он окажется слабым, с ним расправятся либо внешние силы с его режимом, либо внутренние его сдадут.
Да, давайте прежде чем передать слово генералу Юлию, вы скажите, что
там нюанс. Там дело в том, что есть понятие самой ракеты, есть понятие головной части. На самом деле установлено, что головная часть была новая. А вот то, что сказала девушка, которая, она сказала там другую вещь, что такая новая головная часть может быть установлена и на старой ракете. Это действительно, я тоже это читал, эту версию. Но вопрос заключается даже не в этом. Дело в том, что новая головная часть, все равно ее не было на вооружении украинской армии. Тут вопрос не в ракете, а в самой головной части.
Ага, вот давайте тогда, Игорь Александрович, дадим слово. Как, по-вашему, вот это все укладывается в вашу картину, то, что была старая ракета, но новая головная часть?
Может быть, вариант. Да. Как
нет.
Вариант.
Значит, ракета новая, головная часть новая, и новый комплекс, вот с нового комплекса БУК-М1-2, можно стрелять как старой советской ракетой, которая есть в Украине, так и новой, уже, собственно, российской ракетой. Но новой ракетой со старого советского комплекса, просто БУК-М1, стрелять нельзя. Замена, значит, головных частей, о которой говорится, тоже, в общем-то, не имела места. Но в Украине вообще это разговор, так сказать, как бы несостоятельный с точки зрения технической, профессиональной, потому что я здесь согласен вот с коллегами, которые в студии, потому что у нас этого никогда не было. Ни нового комплекса, ни ракеты, ни боевой части. Поэтому здесь как бы подход однозначный, но я думаю, что еще раз подтверждаю это, что дело времени, когда, в общем-то, прокурор голландский, который ведет, он сказал, что дело его жизни и дело его чести, несмотря на все политические обстоятельства, которые складываются вокруг этого расследования. И он даже не ожидал, что на то время, это были съемки, скажем, годовщины, где-то 17-18, вот в районе этих чисел, значит, что он не ожидал, что даже за это время, за этот год появится настолько много доказательств того, каким образом это произошло, кто в этом участвовал, причем поименно. И я надеюсь, что придет время, когда это будет доведено до общественности стран, которых это касается, и вообще общественности мировой. И люди, которые участвовали в этом, понесут законную ответственность.
Спасибо, Игорь Александрович. Дадим слово Софье. Она хотела подвести итог нашей дискуссии. Софья, вам слово.
Я не совсем хотела итог подвести. Я хотела еще упомянуть одно, о чем мы сегодня...
Да.
К сожалению, неприятное обстоятельство очень. Этот доклад, который сегодня был опубликован, означает, что он дает юридические основания всем пострадавшим, допустим, родственникам погибших в Нидерландах, подавать иски против государства Украина. Вот это очень неприятно для Украины в современном также контексте политическом. И очень не хотелось бы, чтобы это как-то в дальнейшем использовалось пропагандистской машиной российской. Но, к сожалению, вот текущий доклад, будем надеяться, что новый доклад Международной комиссии будет совсем другим, но текущий доклад, он очень беззубый по отношению к России. Есть определенные соображения, помимо того, что эти были требования к докладу просто по Чикагскому договору, да, который обязывает все Air Crash Investigation, все подобные доклады быть сконцентрированы исключительно на предложениях о том, как нужно в дальнейшем вести, допустим, наблюдение за безопасностью полетов и так далее, то есть не вообще никак не затрагивать политические моменты. Вот. Но все-таки есть такие соображения, что здесь еще есть дипломатический момент, потому что следователи хотят по максимуму до самого последнего дня, чтобы Россия принимала участие в расследовании в уголовном, чтобы ее раньше времени, так скажем, не спугнуть и совсем-совсем не настроить против себя. Так вот, этот доклад, он к России фактически никаких претензий пока не предъявляет, а вот для Украины он очень неприятен. Потому что, как уже сказали нидерландские юристы, вперед в суд. Потому что Украина там названа фактически виновной в том, что она не закрыла воздушное пространство полностью, а закрыла только лишь для низких высот. И все авиалинии это поняли как разрешение летать на большой высоте. И, как известно, у определенных государств, как Великобритания и Франции, были разведданные о том, что это небезопасно. Некоторые авиакомпании там не летали, но большинство авиакомпаний доверились украинским сведениям. И вот это, конечно, грустный вывод этого доклада. Владимир?
Да-да, спасибо, Софья. Это важное дополнение. Как вы считаете, Юлий, посыпятся ли сейчас иски на...
Не, ну давайте, все-таки, конечно, я понимаю, что эмоции – вещь хорошая, но в данном случае, что значит неприятный или приятный? Есть официальный доклад, что действительно 10-километровая высота над районом боевых действий закрыта не была.
Просто
там летали другие, там, по-моему, 31 компания, по разным сведениям, другие. Ну, простите, но это факт. И факт, который действительно может быть использован в данном случае для подачи судебного иска против Украины о том, что не закрыли воздушное пространство. Причем от следующего доклада вот эта ситуация, она никак не зависит. Понимаете? То есть, если самолет потерпел аварию, был сбит в результате, ну, скажем так, военных действий, то можно предъявить претензии любой стране, если она не закрыла воздушное пространство, опасаясь вот таких вещей. Ну, приятно это, неприятно, но это, в общем, реальный факт. И как он будет использован, ну, кто его знает, на самом деле.
Да,
поэтому это не задача этого доклада. Это задача этого доклада, было сказано, что на высоте 10 тысяч километров в районе боевых действий может быть поражен любой объект, фактически. Вот что сделал доклад. И отсюда возникает возможность предъявления претензий к Украине. Вот и все.
Да, Леонид, как ваши претензии к Украине, они ведь не исключают вины российской стороны?
Нет, абсолютно. Это просто разные иски, понимаете? Да. Это разные иски, они по разным поводам могут.
Да, Леонид, как вы понимаете вот эту ситуацию?
Я так понимаю эту ситуацию, что никто не может упрекнуть родственников, если они действительно подадут против Украины иски. И надеюсь, что следующий уже уголовный... международная группа, которая сделает уголовные выводы о вине той или иной стороны, она даст больше информации, и родственники смогут подавать и против России. То есть я вижу вину, конечно, и Украины в том, что она там не смогла контролировать свою территорию, что она позволила вторгнуться боевикам из России, Гиркину, Баратаю и так далее, то, что у меня оккупировали Крым. Это, да, это слабость Украины, и тут никто не может запретить голландским родственникам требовать компенсации за ошибки государства Украины.
Спасибо, Игорю. Романенко вопрос. Как по-вашему, вот чем объясняется это промедление, такое достаточно рискованное с закрытием этого коридора прошлым летом?
Я хотел бы сказать несколько слов об этом, потому что достаточно важно в этой ситуации, и там значительная часть в докладе посвящена именно этому. Значит, вот поведение украинской стороны было следующим. Когда уничтожались летательные аппараты вооруженных сил Украины, сначала на высоте переносными зенитными ракетными комплексами, старыми еще советскими, до 3 километров, значит, Украина поднимала высоту. Затем это было выше 4. Последнее, значит, было использовано российской стороной новые свои переносные зенитные ракетные комплексы, в частности «Верба». Высота уничтожения цели, которая была до 6 километров. Вот. И тоже был уничтожен транспортный военный самолет. И высоту подняли последовательно. То есть Украина реагировала, доводила до всех авиакомпаний, которые в этом участвовали, поднимали высоту. И за неделю перед трагедией с Боингом был сбит еще очередной самолет. И высота была поднята, я обращаю внимание, до 9750 метров. То есть, если Боинг летел на 10100, это всего 350 метров не хватило для того, чтобы, так сказать, ну, было закрыто и, ну, разные варианты. То есть, конечно, трагедия и чувства родственников в связи с этим, и их права, они имеют место. У нас в свое время была определенная история, там, в районе 2000 года, когда во время учений был, значит, сбит Ту-154-й. Самолет с Израиля в Россию он летал, и там тоже были. Украина не признала вину в этом, но сделала выплаты семьям, родственникам. Но там ситуация была несколько иная. То есть прецеденты, не прямую повторяющие эту ситуацию, а какие-то были. Здесь я хочу сказать, что реакция была, и просто однозначно сказать, что вот было, как это было сделано в докладе, что 16 летательных аппаратов было сбито, в связи с этим надо было закрыть все или что-то, и надо было иметь в виду, что россияне с боевиками будут использовать уже БУК. Там еще был и сейчас находится комплекс новый, более современный «Панцирь С-1» и 300-й системы С-300. То есть, но они не применяли это оружие по летательным аппаратам Украины. И это был первый случай, и аппарат, летательный самолет был не украинским, а вот гражданским, значит, той стороны. И поэтому все предусмотреть, или даже по данным разведки однозначно сказать, что, значит, заводятся такие комплексы, и поэтому надо или поднимать еще выше, или менять условия, или вообще запрещать. Даже по данным разведки, чтобы факт имел, был признан достоверным, надо как минимум 3 источника. Поэтому, безусловно, украинская сторона имела разведданные предварительные о том, что кроме переносных зенитных ракетных комплексов, россияне уже завели и более серьезные, типа БУК, Панцирь, С-300. Но однозначно сказать и даже принять решение, а решения предыдущие, я еще раз подчеркиваю, принимались. И были изменения, и вот условия эксплуатации над Украиной, особенно над этими районами, тоже менялось. Поэтому, да, имеют право родственники семей погибших, но это юридическая, так сказать, коллизия, и будет, на мой взгляд, иметь место, ну вот, в суде сторон заслушивания всех. Я надеюсь на то, что когда доведут материалы полное расследование, уже следующего, о котором мы здесь с вами говорили, то суд учтет эти обстоятельства и определит главного виновника все-таки не украинскую сторону, а тот, который заводил это оружие, экипажи, вооруженные силы, которых представляли и так далее.
Юль, как по-вашему, сохраняется ли риск подобных происшествий, трагедий вообще в международном пространстве?
Безусловно. Я понимаю позицию генерала, но тут понимаете, в чем вопрос? Тут вопрос не в данных разведки. Тут, на мой взгляд, как бы вот современная ситуация заключается в том, что если у вас есть район боевых действий, и тем более, что мы знаем, что в эти районы боевых действий попадает самое современное оружие, это не только в Украине, а сейчас возьмите сирийскую ситуацию, конечно, или какую-то еще, то вообще-то говоря, надо закрывать воздушное пространство над этими территориями. Вот тогда вы все-таки, я понимаю, что, так сказать, юридически может доказывать, что таких выстрелов не было и так далее, и так далее. Но сегодня мы видим, что во всем мире к разным сепаратистам попадает самое современное оружие. И против технических средств, и против авиации. Поэтому ждать, что пока выстрелят, а потом закрывать пространство, ну, мягко говоря, это не очень... ну, может быть, так процедурно принято, я не специалист, не берусь это судить. Но в современных условиях я бы считал, что надо закрывать пространство, потому что непонятно, какое оружие и кому попадет, на самом деле.
Какой счет пока между командами вот, сторонников и противников вот, разных версий?
Ну, тут, понимаете, Валдик, что значит, какой счет? Ну, типа, вот мы правильно скажем, сначала был разговор о том, что какой-то там самолет украинский, потом вообще еще неизвестно что. Понятно, что вся система, она движется в определенном направлении, а вот какой счет тут, знаете, вот это самый постановка вопрос, по-моему, не очень корректно, когда человеческие жертвы.
Да, но
вопрос не в счете.
Превратила просто российская сторона, мне кажется, это в какое-то соревнование.
Российская сторона, к сожалению, да, теряет лицо.
Соревнование
продолжает,
версий, да.
Продолжает терять лицо, потому что она создает версию для того, чтобы создать дымовую завесу. Но это вот на трагедии людей нельзя, как тут правильно было делать, защищать какое-то мифическое государство. Погибли люди.
Да, согласен. Это трагедия, которая требует, конечно, расследования, требует создания трибунала. И, как сегодня сказал наш собеседник Леонид Мартынюк, еще юридические возможности для создания трибунала сохраняются. Да. Спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. Напомню, что на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
«Радио Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».